Новости дилетанта.
Андрей Тарковский собирался снять фильм об Иудине. Над концепцией и сценарием этой картины знаменитый режиссер размышлял в последние годы жизни. Об этом агентству РИА рассказал его сын. По его словам, Тарковский почти никому не говорил о своих планах, а потому этот факт долго оставался неизвестным. Режиссер собирался снять именно историю предательства. Картина должна была охватывать несколько последних дней из жизни Христа, от того момента, когда Иуда выдал его Синедриону, и до распятия. На аукционе Сотби в Гонконге организаторы не без труда продали портрет Мао Цзэдуна работы Энди Уорхола. Знаменитый художник выполнил его акриловой краской в 1973 году. Портрет являлся главным лотом торгов, а организаторы планировали выручить за него по меньшей мере 15 миллионов долларов. Такова была стартовая цена. Однако желающих купить за такие деньги портрет китайского диктатора, пусть даже и работы самого Уорхола, не нашлось. Начальную цену пришлось снизить. В итоге портрет все-таки купили. Но стоимость его составила немногим более 12,5 миллионов долларов. Шведская академия все-таки вручила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе. Небольшая церемония прошла 1 апреля. Американский музыкант получил Нобелевский диплом и медаль, которую вручают всем лауреатам. В декабре Дилан не смог приехать в Стокгольм на торжественную церемонию. Причиной стал плотный график концертов музыканта. Больше того, исполнитель до сих пор не прочитал лекцию, которую по правилам обязаны читать все, кто отмечен этой высокой наградой. Без этого Дилан не сможет получить денежный эквивалент премии. Это около 900 тысяч долларов. Впрочем, музыкант явно не собирается читать лекцию, пока он лишь обещал Академии записать ее на видео. Напоследок немного о социальных опросах и системе образования. Почти четверть россиян убеждена, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова. Сам опрос не публиковался. Федоров сообщил об этом в интервью газете. По его словам, то, что 25% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли, это социологический факт, подтвержденный сразу двумя опросами. Остается напомнить, что наука еще в 16 веке установила, что на деле все обстоит ровно наоборот. Земля вращается вокруг Солнца. С этим сейчас не спорит даже церковь.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. 21 час и скоро 7 минут. Мы в прямом с вами эфире. И у нас в гостях сегодня будет Александр Валькович, историк. И вы прекрасно знаете, сколько мы говорили с вами и о русской армии, и о французской армии мы говорили. У нас номер наполеоновский, вот этот апрельский. Наполеон 100 дней. Но хотелось бы все-таки выяснить, вот кто эти люди, которые воевали. Не маршалы, хотя у маршалов безумно интересные у наполеоновских, да и у наших происхождений интересный их путь. А вот, собственно, армия русская и французская, что она собой представляла, из кого состояла? Александр Михайлович, я бы хотел открыть скобку, потому что нам после наших замечательных орденских чтений, вот когда вообще я рассказывал здесь, когда и Кибоски, и Подмазу, когда выступали, носил весь цвет реконструкторский, военно-исторический, вот такой, это было замечательно. И когда задавали вопросы из отдела оружия, просто исторического музея даже. И пытались там прикинуть, можно ли определить то или иной предмет. Увлекательно было. У нас совсем другое будет 26 апреля. Дилетантские чтения. У нас следующий номер будет, как центральная тема будет, Троцкий. Как демон революции. Или беспощадный ангел революции. И вот Михаил Веллер, который очень много посвятил изучению гражданской войны и психологии гражданской войны. Михаил Веллер будет у нас 19 часов там же, в историческом музее, в здании, где был музей Ленина, там же будет в 19 часов. Так что билеты уже есть и в интернете, на сайте музея, и в кассах. Как вам удобнее, так и покупайте. Не пропустите момент. Наверное, билетов будет, останется мало уже к концу. Так, Александр Михайлович, простите, это у нас дилетантские наши дела. Так все-таки, вот что же, ведь Сколько раз мы встречались с Наполеоном?
С Наполеоном мы встречались, если брать компанию 5-го года, 6-7 год.
Угу. Это, собственно, с Наполеоном.
Да. И мы,
до этого, в общем-то,
мы общались с итальянской 99-й, да? И швейцарской компанией. Да.
Да. Так что и русская, и французская армии были разными в эти времена.
Да, если мы говорим о революционных армиях, ну, прежде всего, добрый вечер, дорогие
тебе. Да, да, я тут слушаю, не дал даже поздороваться.
Что-то не так.
Да, все, микрофон.
Спасибо.
Все,
революционная армия, если мы говорим, унаследовавшая армию старого порядка, ансьен режим, это, если раньше набирали, не, то есть собирали весь сор, как говорили, в обществе, и строжайшей дисциплиной делали из них солдат.
Неужели как в английской?
Просто то же самое, во Франции. То же самое, это... также вербовали, увлекали, соблазнили.
Сброд, вот,
ну, а потом... и Веллингтон достаточно долго считал, несмотря на свои успехи.
Ну да, джин, вот основа их патриотизма.
Да,
ну,
да, это мы по этому фильму знаем. А то могу сказать, что вот именно благодаря опасности, которая угрожала революционным преобразованием, когда наконец наделили землей крестьяне, ну, то есть, я имею в виду те свободы, которые были объявлены, свобода, равенство, братство, а волонтеры, которые вступали, хоть и плохо дисциплинированы, но тем не менее, вот это, скажем, подъем национального духа, фактически революционная армия, это был лучший этот цвет французского народа.
Но наборы были, и принудительные наборы были.
Наборы от того, что вот эта волна энтузиазма после поражений, после того, как мы, наоборот, французы выигрывали, не только отстаивали, но и расширяли свои владения и установили так называемые природные границы Франции по Рейну и Альпам. Но вот в ту пору это действительно лучшее. Лучшее, и если мы вспомним выражение маршала Макнатальна, когда они за обедом у французского короля, восстановившегося, я имею в виду Бурбоны Людовика XVIII, его брат герцог Артуа, сказал, что, как он относится к революции, он сказал, что революция, я служил в армии, и армия чиста от тех... злодеяний, которые совершили, естественно, революционеры. И благодаря революции я стал генералом и маршалом и обедаю с вами. Ну, тот его потрепал, другого у него варианта не было. Но могу сказать, что вот это чувство причастности к единому, вдохновленному лучшими идеями и патриотизмом, и вот свобода, равенство, братство, и самоотверженность, которая была присуща революционной армии. Все изменилось, когда уже фактически это постепенные изменения происходили, и подытожил эти изменения, когда уже не только отстаивали свою независимость, но и когда расширяли владения. И вот приказ генерала итальянской армии Наполеона, который говорил, что он поведет их в плодородные земли, и каждый из них обретет честь, славу и богатство. Вот произошла подмена от самоотверженности, стали стремиться к карьере, то есть развитию честолюбия, к богатству. То есть это единый организм стал кастой, сокрытой кастой, которая служила и боготворила своего сначала генерала, а затем императора. И вот это поклонение ему и верность ему, несмотря на поражение, и в отличие от маршалов, которые были удивительно обогащены за службу Наполеона, устали от этих сражений и неудобств, верны. То есть офицерский корпус сохранил верность до конца. Поэтому вот изменения произошли. Если мы говорим о среднем возрасте или говорим о социальном, ну, такой обобщенный портрет, то в эпоху наполеоновских войн, уже когда империя, и когда они шли на Россию, две трети из офицеров были выслужившиеся солдатами.
Угу.
А благодаря принципу демократическому, когда все, кто одарен, талантлив, мог выйти во время революции. То есть большая часть из них, я имею в виду из старших офицеров, прошли революцию. Я не говорю о генералах и маршалах. А следующее, если мы говорим о их происхождении, то после... когда была Наполеоном объявлена амнистия мигрантам, достаточно разбавил. То есть, если раньше это было порядка 10-15...
801-й у нас год или какой?
801-й, но да. Фактически это пошло, когда они ринулись не только в его при дворе стали служить, но и в армию. Правда, он создает и определенные воинские части, где именно отпрыски знатных фамилий проходили службу. Это вот то, что потом будет офицер ордонанс. То есть речь идет о том, что где-то к 2012 году выходцев из благородного сословия порядка 30 и, может быть, даже более. Да. Но при этом более 20% выходцы из крестьян, рабочих, то есть из низов. Это говорит о том, что...
Ну, то есть совсем даже не мелкодворянское, даже не патриотические дворяне, которые в первое время революции были.
А если мы говорим о их возрасте, то должны сказать с удивлением, это благодаря последним изысканиям Дмитрия Целорунга, который более 20 лет работает над формулярными списками в военно-историческом архиве, он выяснил, что к 2012 году офицеры русские были на 7 лет моложе своих призови.
То есть, на 7 лет моложе.
Моложе, да. То есть, получается, что у нас младшие офицеры, ну, от прапорщика до капитана, вернее, от прапорщика до поручика, это где-то 23 года, против них 30-летние. У них меньше, правда, боевой опыт, но они также полны лучших, ну, имею в виду проявления лучших. Хотя опыт их еще не велик. Те более обстреляны.
Более обстреляны. Очень интересно, потому что мы как-то себе представляем очень молодых людей. Но это справедливо для русской армии. Очень молодых людей, которые быстро взрослеют.
Безусловно. Но если он фактически в 16 лет вступает в службу, и можно сказать, что если мы говорим о... в том, что у нас прежде всего в офицерах находятся дворяне, из них из потомственных дворян порядка 87%.
Офицерского состава, да?
Да, но напомним, что офицерский чин давал потомственное дворянство. Первый офицерский чин, потом это меняется. Фактически все они начинали с нижних чинов. Кто в гвардии, кто в пажеском корпусе. То есть они начинали с нижних ступеней, ну, к 12-му году. Военно-учебные заведения давали не столь великий процент. Если мы говорим об образовании, то военно-учебные заведения, что в армии Наполеона, что в нашей стране, в это время, по изысканиям французских исследователей, к концу империи не более 15% учились в военно-учебных заведениях.
В основном выходили через службу, да?
Через службу.
Через службу, через реальные боевые действия.
Да, у нас большое пополнение в 2007 году образовали дворянский корпус, который фактически ускоренные курсы год-два подготавливали молодых дворян, 16 лет, и выпускали. В 2012 году их 1000 выпустили. И если из корпусов первого, второго корпуса не более 200, то значительная часть пополнения шла именно...
Но у нас же был корпус очень старый, был корпус еще 18 века.
Это правильно, это вот шейкесский корпус,
который стал... Который по-разному, сухопутный,
шейкесский, первый, и второй артиллерийский.
Да.
А они готовили прежде всего, ну, они также были универсальны, и многие, учившиеся в артиллерийском, шли в кавалерию. У Наполеона то же самое, вот он создал, его заслуга, специальную военную школу, которая сначала была... находилась в Фонтенбло, а потом с 1908 года перевели ее в Сен-Сир, то, что сейчас звучит в окрестностях Версаля. Они также были универсальны. Но беда в том, что кавалеристы, которые отправляли, их готовили для пехотного дела, а они попадали в кавалерию. Фактически уже в боевых действиях они приобретали навыки. Таким был вот известный генерал Дебрак, который оставил замечательные свои воспоминания в форме инструкции для перед кампанией в Бельгию в 1932 году. А если мы говорим об уровне образования, как я уже сказал, что в основном мы, офицеры, скажем, которые прошли через корпус или домашнее образование, благодаря состоятельности, многие имена входили в армию, получив именно благодаря заботам родителей домашнее образование, то значительная часть, то есть у нас получается, ну скажем, умеет читать, писать, то, что отмечают, и еще арифметику знает. Таких было большинство. Это где-то 60%. Но в гвардии фактически велико количество офицеров, которые знали несколько языков. Таких порядка 20% от общего количества служивших в армии. Большая часть этого, естественно, в гвардии. И вот этот чистый французский и светкость общения в Париже, когда мы уже вступали после многолетней кровопролитной войны, то французские дамы отмечали изысканность, светкость, а и в сравнении со своими французскими офицерами, что все-таки от них отдает казармы. То есть, и не случайно Анри Бель, который мы знаем, как писатель Стендаль, говорил, что приемы при дворе Наполеона напоминали вечер на биваке.
Ну да, он это еще несколько подчеркивал тогда. Ну,
может быть, хотя он именно
стремился. Хотя ему хотелось быть как все.
Он открыл свои двери для дворянства и старался, чтобы вот превзойти, чтобы блеск двора и церемониал превосходил прежние, так сказать, королевские. Почему он еще и поощрял, чтобы служили дети знатных родов вокруг него?
А вот тут такой частный вопрос очень интересный о детях знатных родов, об аристократах, об эмигрантах, которые стали возвращаться. Насколько сократился ли приток эмигрантов после расстрела герцога Ингиенского? Вот то, что у нас, помните, центр всегда первого тома «Начала войны и мира» – это знаменитый расстрел герцога Ингиенского, который поразил всю Европу.
Фактически, скажем, приток иммигрантов и возвращение в службу происходит в 1907-1908 году.
То есть через 2-3 года после этого, да, уже.
Ну, после 4-го года, когда стреляли, да. И когда они видят года. Победы, гром, и что возвращается, ну, то есть уклад и спокойствие, и новое возвращение просто на родину. Здесь судьба многих, тем более, что из-за эмиграции того или иного брата погибали его братья, оставшиеся во Франции. Это и судьба у Шатобриана, когда казнили на гильотину его брата и его жену. То есть вот этот принцип здесь очень много еще напоминало. И соединили эти раны революции.
Эти раны революции, но не все далеко, не все эмигранты, надо сказать, как и русские эмигранты, кстати говоря, были такими уж роялистами, легитимистами,
безусловно,
бурбонистами.
Вот. А здесь, если мы говорим, что большая часть, когда началась революция, покидали фактически почти все офицеры кавалерийских полков, в пехоте многие оставались, но из них выходили отличные генералы, но, правда, поражение, когда конвент объявил террор, то есть проиграл битву, чаще всего ты также отправлялся на гильотину. Но, тем не менее, вот эта блестящая плеяда ничем не запятнанных, я имею в виду политикой, вот светлой личности Клебер, Марсо, Гош, и многие считают, что если бы он выжил, еще неизвестна судьба Наполеона. Потому что в его интерпретации он ему уступал. А в действительности многие исследования говорят, что он во многом его превосходил. И он был чист.
Да, да. Там, конечно, они тоже очень сильно вырубили. Это в условиях опасности невероятно. Они конечно. Вырубили офицерский корпус очень серьезно.
И могу сказать, что здесь, опять же, судьба так распорядила, что в один день Калибер погибает и умирает. Дезе, который также, но, правда, он уже немного... Ну, мы не будем говорить еще о Бернадотте, который готов бы сам бы стать возглавить переворот.
Он тоже глядел на Наполеона очень-очень сильно.
Да. Этот гасконец.
Да. Ну, он стал шведским королем.
Так да, он поставил задачу, он ее осуществил.
Да. Он стал государем. Но если мы сравним... Хорошо. Так, немножко подводим промежуточный итог. Можно ли сказать, значит, русские офицеры были младше французских,
да,
в среднем моложе. Они были общие, скажем, человеческие, несколько в среднем более образованы.
В среднем...
Общечеловеческие, да, я имею в виду, да, не в военном отношении.
Да, да, они уступали в военном опыте, но старшие офицеры, могу сказать, более половины старших офицеров к 2012 году имели боевой опыт и значительный. Из них порядка 10 компаний накануне не прошли. Но, естественно, здесь надо еще сказать, что об этом пишет Михаил Александрович фон Визин, который в 2012 году служит адъютантом.
Который декабрист.
Да, да. Но он говорил о присущем французской армии вот сейчас восторженная яростная атака, которая французский, присущий французский, вот этот порыв, вот это то, что не они прорывали все, когда они шли в атаку. Об этом пишут и другие. То есть, вот они какие-то становились в эту... Вот худощавые, небольшие, но они преображались, вот эта уверенность в себе, окрыленные былыми победами во главе с гениальнейшим полководцем, их удесятеряла сила. Это, они все сминали. Но русская армия, то есть сила русской армии, это в непоколебимой стойкости и упорстве в обороне. Поэтому вот это компенсировалось. И итог многолетних этих военных действий известен.
Да, но здесь еще вот такой...
Восторженная яростная атака.
Восторженная яростная атака. Это и от революционных армий, и
да,
от...
Да.
И, конечно, здесь ключевой, наверное, все-таки итальянский поход первый.
Не только. Асамбрымарская, Амаро, которая по Гангелиндине, и только накануне, и Клибер,
вот и Гош. Как ядро вот этого развития, нет?
Я могу сказать, что Леобенский мир прервал успешные действия, и Моро, и Клибер подходили к Вене.
Угу.
Если бы не был заключен мир в Леобене в 97 году, совсем еще и неизвестно, чем бы происходило. Поэтому и Самбра-Марская армия даже отличалась, ну, скажем, большей чистотой своих рядов и именно самоотверженность, когда и офицеры, и нижничины претерпевали большие лишения. Добивались генералы, чтобы ходили на
каминах. Значит, оттуда и оттуда, но, конечно, в общем-то, это эпоха.
Эпоха,
да.
И нельзя говорить, что вот Наполеон честь, слава, и, то есть вот пробудил честолюбие и обогащение. Это было и другие. Просто это узаконилось при директории, фактически. Mm-hmm. И шли в поход в 2012 году. И даже союзники, если мы говорим о Римской конфедерации, то есть в тех войсках, все были окрылены, они были в восторге, что они идут в поход, их ждут не только у офицеров, то есть и слава, и добыча. Кто-то мечтал, что они получат сказочных лошадей и, так сказать, обеспечат свое будущее. Вот новый военный добыч. Никто не предполагал, чем это закончится. Это все считали, ну, это была самая лучшая армия в ту пору, которую он собрал. Ну, и каков исход?
Ну, да. Вечно такие вещи не длятся. Ну, это никто этого предположить не может, что это вечно не продлится.
Да, но вот подмена, прежде всего, успешная карьера, естественно, честолюбие, которое во всех проявлениях. Говоря о французской армии, то, что это было декларировано, что третья часть – это выбирают сами в полку.
Угу.
Это было декларировано. В действительности выбирали, но утверждал все император. Много воспоминаний, когда после сражения он опрашивал и офицеров, и нижних чинов, кто отличился, кто лучший. И тот, кто был грамотен, получал офицерские эполеты. Это также многое значило, естественно, здесь же.
Но... То есть такое продвижение достаточно стремительное, если выживешь.
Если выживешь, потому что в целом, могу сказать, от капитана до полковника 18-20 лет в среднем продолжительность, ну, выслуга, период выслуги, он соответствует и нашим, фактически разночность. Большая разница в денежном довольстве, скажем так.
Вот, то об этом уже и спрашивают, и мы вплотную подошли от добычи к денежному довольствию.
Значит, как... могу сказать, если поручик русский получал ежегодно 150 рублей, то его лейтенант...
Да.
Он получал, если не ошибаюсь, 1000 франков в год.
Если сравнить,
умножаем, тогда 1,7 стоил франк по отношению к рублю. Ну, могу сказать, что то есть это в разы они были богаче. Но мы не забываем, что Наполеон создал фонд для того, чтобы 350 миллионов франков для обеспечения военных всех нужд, чтобы 5 лет не зависеть ни от каких, ну, то есть никаким не требовать от ниоткуда 5, то есть благодаря контрибуциям, наложенным на побежденные страны.
Он создал фонд, да?
Да.
Давайте вот здесь вот заметим, осознаем сейчас то, что услышали, и через 5 минут продолжим вместе с Александром Вальковичем.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем. Александр Валькович у нас в гостях. Мы говорим о французской и русской армии. И вот сейчас перешли к карману, сравниваем жалование и довольствие. Да.
Здесь надо сказать, что и французские, и русские офицеры, кроме жалования, получали еще столовые деньги, квартирные деньги. И еще выделялись суммы на экипировку.
Суммы выделялись и там, и там, да?
Да. Дело в том, что 200 рублей стоил полный комплект для офицера выпущенного. Поэтому из казны выделяли 200 рублей для того, чтобы он экипировался. А если говорить о покупательной способности, то удивительная дешевизна продуктов в России и более дорогое стоит во Франции. Для сравнения, баран во Франции стоит порядка 10-12 франков.
Так.
В России это не более 1,5 рубля. Дальше. Литр водки 10 франков. При этом красное вино 50 сантимов. У нас ведрами считали водку, и она стояла не более 30 до 50 копеек.
Так.
А, соответственно, если мы говорим об экипировке, ну, шпага во Франции стоила порядка 100 франков, у нас она не более 30. Ну, то есть, вот
а вот это с чем связано? Вот, кстати говоря, с оружием, почему так? Себестоимость меньше?
Может
что?
Быть. Или, честно сказать, все зависит, естественно, от его качества.
Ну, конечно, да. Но мы берем среднюю рядовую оружие.
Поэтому, опять же, если мы говорим о том, сколь состоятельно, помимо того, что в гвардии, что в Российской императорской, что в гвардии Наполеона, они получали еще больше, и там капитан императорской гвардии был состоятельным человеком, то есть он мечту многих рантье, то есть он имел достаток значительно большой. Но можно сказать, что большая часть по тем исследованиям, которые проводили французские исследователи, большая часть дохода офицеров, то есть меньшая часть имела какой-то дополнительный доход, были землевладельцы, а все жили на жалование.
Вот это еще тоже важно. А у нас насколько были...
То же самое.
То же самое,
часть,
да?
Не более 10% имели порядка 100 душ. Но это фактически годовое жалование вот младшего офицера. То есть крупные землевладельцы...
Они не могли питаться своими владениями, как-то семьей?
Нет, нет, поэтому дорожили службы что тут и там. Ну, помимо всего, что там, естественно, более выгодные условия, но и больше, наверное, риск. Хотя, если мы сравним эпоху Наполеонской войны, у нас также интенсивные военные действия на разных театрах военных действий. Это долгая война с Персией, долгая война с Турцией,
Турция,
русско-шведская
Швеция,
война.
Там
и компании против французов.
5-7.
Да. 6-7.
5-6-7, прям подряд.
И затем 12-13-14 год. Поэтому боевой опыт был, если говорить о общем состоянии. Вот Наполеон считал, что просто храбрость – это норма для офицера. Поэтому надо было быть неустрашимым, тогда это отличалось. Но то же самое, тот же Паскевич говорил, что в военном деле главное – храбрость, храбрость и храбрость. То есть пример, личный пример, что с той стороны, что другой офицер, увлекающий в атаку, останавливающий их в момент, так сказать, когда какая-то паника вдруг. Это свойственно всем офицерам, что русской, что и французской стороны. И огромные потери, которые они понесли в Бородинском сражении с французской стороны, уж не говоря о 50 генералах, меньше у нас порядка 13 убито и ранено. Убито не так много. А потери среди офицерского корпуса велики. То есть никто не закрывался за спиной, а увлекал вперед. То есть это единое.
Есть еще такая вещь. Сейчас мы вернемся к офицерам. Но я бы хотел... Нижние чины. Насколько они? Вот уровень, скажем так, темноты, неграмотности или вот...
Здесь, если мы говорим о... Фактически написать и писать и считать умеют меньшинство, но если сравнивать и французы, не так, если процент соотношений, к сожалению, меньше исследований, посвященные вот этому социологическому портрету именно, ну, скажем, нижних чинов французской армии.
Но зря, хотя это нет, безумно интересно.
Я думаю, что эта работа сейчас ведется, и скоро это будет обнародовано. Но по подвижности, характеру, по натуре, конечно, я думаю, французский солдат превосходил по, я имею в виду, грамотности, ну, вот этой общей грамотности русского солдата, но мемуаристы французские объясняли вот эту стойкость в бою и таким фанатизмом и забитостью массы. На самом деле это они просто хотели объяснить, но не понимали натуру. А солдаты становились частью единого организма. Стойкость, ну, то есть в эту пору, ну, заботычины отошли, и уже офицеры многие понимали, что пулю при атаке получишь от своих солдат.
Это во-первых, да, а потом это еще...
И отношение там другое, вот это молодое поколение, из которых потом выйдут декабристы, вот, опять же, да, воспитанное на идеях просвещения, что они не рабы, что это те же люди, и даже политика, которая изменилась в эту пору, и военный министр, который, что телесные наказания уменьшать и запрещать их, не изнурять солдат. То есть в эту пору передышка определенная. Это потом опять возвращается к шагистике, к муштре, к пласт-парадной.
Хотя Александр был не чурался шагистики и также любил вот, парады.
Это та болезнь, которую унаследовал отца. И, да, можно сказать, от дедушки. Это вот то, что у тех Романовых уже фактически с воспитанием. Хотя Екатерина боролась с этим, но ничего не произошло. Мария Федоровна боролась, хотела, чтобы ни Николай не унаследовал с Михаилом, но они так же, как и
старшие. Нет, нет, там все-таки как-то это у них засело очень серьезно. Очень,
для него вот эта внешняя сторона военного дела, она значительная. Выражение Константина Павловича, что война портит армию, оно многое значит.
Да, многое значит. Мы не забудем, конечно, толстовское описание, когда перед австралийцем, когда...
Да,
ой,
да,
ой,
да,
какой... Это... Вот перечитайте, не поленитесь, перечитайте, там,
ну,
очень виден
образы,
характер,
которые сразу будут в воображении, которые в кинематографе, я уже не буду говорить о «Войне и мире» или «Гусарской балладе», офицеры той поры, или там «Дуэль», пушкинская. А если говорить о французах, конечно, это удивительный образ, созданный французским, французским актером в «Войне и мир». Вот этого капитана, который чуть не был убит, когда он на квартиры к Пьеру поступил. Mm-hmm. Вот это как раз дух, вот этот живой, бравый, храбрый и умеющий ценить неприятеля, mm-hmm. он очень уверен. И...
Рамбаль, да?
Да.
Это да, это вот такая зарисовка. Потом Наполеон очень, и вообще это была манера обращаться к солдатам очень часто и очень много.
Да, и как коротко, энергично, но запоминающе. Не случайно же, когда он на тот или иной смотр ехал с отличившимся в солдаты, ему давали список, и они полагали, когда он называет, потому что он знает всех солдат своей армии. Конечно, он не всех
знает. Ну, конечно, да. Но было ощущение.
Ощущение.
Вот смотрите, вот тогда получается вот такой набранная вот армия. С другой стороны, стойкость это еще такая важная черта, которая тоже годами воспитывалась и именно в армии.
Да.
И именно в армии. И неважно здесь, внешние ли были проявления, а как раз вот внутренние, то, что потемкинские реформы, вот
конечно,
это. Вот...
Но это еще, скажем, традиционно в русском народе. Учитывая, что большая часть – это выходцы великорусских губерний,
да.
А вот эта стойкость, эту же стойкость, если говорить в эпоху европейских армий того времени, проявляли англичане. А во что при Ватерлоо, так сказать, это, uh-huh. он узнал, эту стойкость английскую. То есть вот это, перевозмогая, и стало стоять и биться, и не случайно, то есть не знаменитый полководец, но не лучший из военачальников, я имею в виду, по каким-то операциям с маневрами и прочим. И хуже французов маневрировали, поэтому и нам не удавались обходы и прочее. Это и то, что произошло при нашем наступлении, при Тарутино. Но речь идет о том, что вот умение стоять и умирать. То есть надо еще вот сила духа стоять и умирать. То есть держать позицию. И при Кульме, когда сейчас много вспоминают о тонкой красной линии, когда угу. под Балаклавой, как они выстроились всего лишь,
да.
А то забывают, сколько тонкая была линия первой гвардейской дивизии при Кульме, когда им надо было закрыть широкий фронт, фактически несколько километров, и они устояли. Но здесь, конечно, еще вина Ван Дамма, который пренебрег, считая, что у него будет время все угу. это прорвать. Вот и не стал он маршалом.
Угу. Жалко, что вы не были на дилетантских чтениях. Мы довольно подробно говорили. Как-то у всех, по-моему, замерло, когда
вспоминали. Здесь увлекательно, Кульское. Потому что очень много интересных фактически то, что было на практике. То есть статут орденов, как это происходило на практике, да. Это интересно.
Это очень интересно. Ну вот, смотрите, у меня такое о последующих событиях. Ну вот, русская армия дошла до Парижа. После этого были для французской армии еще было возвращение Наполеона, было 100 дней.
100 дней, да.
У меня потом такое ощущение, что русская армия прошла одно развитие, один путь последующий. А то, что касается французской наполеоновской армии, у меня такое ощущение, что она вообще растворилась в воздухе. Только воспоминаниями, некоторыми ветеранами, но дух наполеоновской армии французской, он как-то почти исчез.
Но он исчез в силу того, что, естественно, во-первых, очень многих демисоль, то есть когда... просто без содержания или на половинном жаловании отправляли в отставку. Но прежде чем это произошло, хочу напомнить, что Наполеон получил новую армию, которая успешно начала кампанию в Бельгии, благодаря тому, что из плена русского в 1914 году вернулось много ветеранов похода, закаленных, опытных, и которые по-прежнему верили. Но и они же оказались за бортом, когда сокращена была армия и при реставрации. Mm-hmm. Поэтому могу сказать, что его пытаются этот дух восстановить, но не получается.
Нет, мы видим в описаниях некоторых кампаний. О 20-х годах, 820-х, я не говорю вообще, там, мало что понятно, 30-е годы, какие-то...
В Алжире, да. Что-то пытались, что-то хотели проявить, если сравнить с англичанами, когда разногласия между генералитетом в крымской кампании, но нет этого. Есть, конечно, порыв, есть стойкости, и то, что штурмуют они упорно, но здесь еще и превосходство вооружения.
Да, французская армия проходит вот такой путь. Но потом мы понимаем, что через полвека, чуть больше, пройдет страшное, просто что-то страшное, вот этот разгром и национальный позор, да, с франко-прусской войной. Английскую армию всегда впоследствии ругали за безинициативность офицеров. Это особенно в Крымской войне, английские специалисты, да, всегда безинициативные.
Там и генералитеты. То есть, самом деле, с обеих сторон не лучшие военные, скажем, были с обеих сторон, что в английской армии. То есть, выиграли они благодаря преимуществу и, так сказать, настойчивости, скажем. Да и война сама начиналась фактически случайно. Решили наказать этого русского медведя.
Ну, там, да, и там все это, и мы помним, что все становится не тем. А может быть, это вообще последняя эпоха, и при всей кровавости, при всей, что это была страшная война, и все наполеоновские войны были очень страшные. Но все это последнее вот что-то такое, какой-то вот щелчок, последний в этом веке.
Но здесь и высокое
самоотвержение,
и, ну, конечно, нельзя же, то есть вот это опьянение тех походов, а той славы, когда они были везде, и пренебрежение. Очень характерно эпизод, когда первые пленные в начале кампании в России, они настолько вызывающе себя ведут, французские офицеры, что это, ну, раздражает даже русских. То есть они себя, хозяева мира, ощущали себя. Ну, сейчас бы сравнили с американцами, возможно. То есть вот это пренебрежение к врагу и то, что это высшая нация, ну, то есть, скажем так, в мире, фактически так, и Наполеон, это, ну,
здесь же... Они несут идеи передовые, они несут идеи прогресса, воды, они лучше всех все умеют, они лучше всех все знают.
Да, но здесь же как раз в эту же пору как раз вот и угар шовинизма.
Это и с одной стороны угар шовинизма, а с другой стороны и до той поры разные части Франции, далеко не все даже по-французски говорили.
Люди. Безусловно. Но да, надо сказать, что и во французской армии не только французы были и итальянцы.
Ну, это да. А вот, собственно, которые, собственно, из центра империи, собственно, из шестиугольника, который мы вот привыкли видеть, очень далеко не все говорили по-французски, друг друга понимали.
Это так.
Вот. Так что это, мне кажется, что это все-таки феноменальное явление. Вот история наполеоновских войн, в которой вовлечена была Россия, и в России порыв вот такой, и он соответствовал вот этому духу времени. И вот то, что и противопоставить некоторую свою доблесть, и при очень тонком у Толстого восторг перед Наполеоном, и все мы знаем, и эти взаимоотношения, над этим работали очень много умов потом, над осознанием, и в России, и во Франции. Мне кажется, что это отдельный феномен. Это не просто эпизод истории вот, и военной, и истории армии, а мне кажется, что это некоторые из ряда вон выходящие истории.
Да, но поэтому... До сих пор об этом все живо обсуждают, и это еще задевает струны души, эта эпоха.
Да, конечно. Здесь спрашивают, как, что лучше стоит почитать об этом, ну, кроме «Войны и мира».
Имеется в виду, что в литературе...
Что лучше вообще, вот для вас наибольшее впечатление как-то, своей точностью, может быть? Это и, может быть, и исторический труд, и книги.
Если говорить о революционной армии, недавно историчка переиздала один из лучших трудов, это Алексея Карповича Живелегова «Революционная армия». Вот Mm-hmm. Это этюды, жизнеописания фактически и генералов, и вся атмосфера, как все это происходило. И вот это одно из лучших, это доступно, это и недорого.
Неужели? Вот, а где же можно купить-то Алексея Карповича Джавелёва?
Так надо зайти на сайт исторички.
И просто на сайт исторички.
Я думаю, что там она может быть. Да.
Он вообще это, и блестящий историк.
И историк, и живой, интересный язык. Конечно.
Он писал великолепно.
И они очень зримые, да. Образы, которые он создает.
Да, вот чтобы это понять, я бы, конечно, вот начало революции, у нас замечательно переведен, мы говорили с Александром Михайловичем об этом не так давно, замечательно, хоть и не полностью переведен Шатобриан.
К сожалению, его военное участие в военных действиях и описание событий революции были сокращены.
Да, но там есть, но характер можно,
безусловно,
можно понять очень.
Сейчас серьезно. Захаров целую серию, но речь связана с Наполеоном, воспоминания. И недавно вышли воспоминания, которые помогал ей создавать молодой Бальзак. Это Лора де Амбрантес. Они тоже любопытные. Угу. Характеристики, они не всегда объективны, но вот дух эпохи очень много значит. Наполеон, не подающих надежды стать маршалами, он их сделал генерал-полковником, поэтому как раз и жена. Угу. После тех ран, которые он имел, сабельный сильный удар, который, тем не менее, он выжил в голову. То есть то, что привело к потом помешательству, это здесь все вместе, помимо того, что он утратил, скажем, благоволение своего обожаемого императора, хотя он был, да, уже первым уже адъютантом у него. А здесь, то есть сейчас достаточно много интересного и доступного.
Ну да, конечно.
И,
да,
конечно, мемуары. Вот в Кучковом поле не так давно вышли мемуары, связанные, вот я готовил это, Муравьев-Карский, мои воспоминания, угу. Удивительная вещь. Так что сейчас можно находить, сейчас все больше выходит.
Да, сейчас много, конечно, не без ерунды, которая...
Ну, безусловно.
Да, но через нее надо пробиться, и вы...
Пусть больше читают мемуаров с обеих,
да,
сторон.
А потом, ну, конечно, и...
И французы в России, то, что двухтомник, опять же, историческая перезал к юбилею, это свод именно свидетельств участников похода, они очень интересны.
Прекрасно. Прекрасного вам чтения. Ну и не забывайте, что существует, вы можете 5722 нет, раз пересмотреть Ватерлоо, конечно.
Да,
это вот приличные люди, знаете, как на работу ходят, раз в год как минимум.
И дуэлянты посмотреть.
Дуэлянты, да. Дуэлянты только те дуэлянты замечательные.
Да,
просто вышел совершенно не имеющий отношения к этому
фильму. Мы говорим о дуэлянтах.
О тех Ридли Скотта в 70-х годах.
Да.
Да, это великолепный фильм. Кстати говоря, очень неплохой фильм.
Харви Кейтель, да,
да. И не забудьте, вот я о психологии очень... Хороший фильм вышел по Бальзаку, «Шабер».
Да, полковник, полковник, да, Шабер. Удивительно.
Да,
потрясающе. С
Депардье, да.
Да, с Депардье. И там сцена после прессы Шеллау, когда
звали
«Братская могила». Это отличнейший фильм, да.
Да, да.
И если говорить о революции Шоаны, конечно, надо также у Бальзака читать.
Да, это его первый исторический роман. И вот как раз вот он дал очень серьезную, ну не то что схему, он дал вот костюм. Стяг для понимания.
Благодаря тому, что он там находился, и очевидцы, и участники тех событий, он напитался и потом это изложил.
Именно роман. Это прекрасный роман. Я его, кстати, недавно перечитал, и о чем не жалею нисколько.
Это высокая проза, и именно дух. Ну, и, естественно, Гюго 93-й.
Да, 93-й. Совсем другая книжка. Друга нашего Стендаля тоже почитывает.
Конечно.
Да,
жизнь Наполеона лучше Стендаля много, тем более, что участника всех этих
событий. Хорошо, спасибо большое, Александр Валькович. Конечно, мы будем о разных вещах говорить здесь и в этой программе, и в программе «Вот так». Будут у нас и встречи. А не забудьте, что 26 апреля у нас очередные дилетантские чтения, уже совсем про другое, и под названием «Троцкий беспощадный ангел революции» вы услышите Михаила Веллера, сможете задать ему вопросы и поспорить с ним 26 числа в 19 часов. Покупайте билеты на сайте музея и в кассах. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.
Дилетанты.